Зинаида Гиппиус. «Чёртова кукла». Жизнеописание в 33 главах. Глава первая. Юруля. Они чуть не столкнулись, оба шли так быстро. Подняли друг на друга глаза. Девушка, одетая скромно, даже бедно, первая заговорила. «Здравствуйте. Вы ли?» «Наташа. Я бы и не узнал. Ну, да ведь так давно не видались».
«Давно. Правда. Вы точно вчера это было. Точно вам 17 лет».
«Тем лучше. А мне ведь уже за 20. Вы здесь живете? В Париже?» Наташа после первого движения как будто раскаялась, что окликнула его. Сказала неопределенно.
«Да. Вот и встретились. Может, еще встретимся, Двоекуров. А теперь я...»
«Хотите проститься?» «Как хотите. Я не стал бы искать вас, Наташа, говорю по правде. Ну уж встретились, так поболтаем. Я забыл и вас, и Михаила, и других, и себя немножко, какой я был тогда с вами. Просто забыл, не думал, о своем сегодняшнем думал. А вот случайность. Встретил вас и с удовольствием вспоминаю. Зачем же отталкивать приятную случайность?» Он говорил и улыбался. Изумительная улыбка, сияющая и умная. Наташа тоже улыбнулась невольно. «Я уезжаю опять в Россию», — продолжал он. «Теперь уж надолго, верно. Пожалуй, больше и не увидимся».
«В Россию?» — задумчиво сказала Наташа.
Они медленно шли вместе по широкому тротуару. Малонарядная и молодая толпа большого бульвара, близкого к Сорбоне, такая живая в этот час, толкала их. Зимние, бледные парижские сумерки свисали с неба. «Так что же, Наташа, простимся?» Она еще помолчала.
«Нет, все равно. Пойдемте посидим. Вот хоть в Люксембурге».
И двинулась вперед через улицу к решетке сада. Холодный, зелено-алый ранний закат над серыми тенями деревьев. Холодный стук голых веток, стук костяшек. Точно поздняя ночь мая под Петербургом.
«Расскажите о себе», — сказала Наташа, вздрагивая от холода. Они сели на скамейку недалеко от бассейна.
«Да я все тот же. Здесь занимался химией».
«Химией?» — удивилась она.
«Да, да. Вы верно вспомнили, что я прежде в Германии изучал философию? Химии удобнее, как я рассудил. Что до философии, довольно мне и своей. Ну, да это скучный разговор. Химия так химия, не все ли вам равно? Уж я знаю, что для меня лучше».
«Едете в Россию?»
«Да. Надо с Петербургским университетом развязаться. И хочется пожить в Петербурге. Вы здесь одна, Наташа? А Михаил? А кто там еще? Где они?» Наташа помолчала.
«Не знаю», — промолвила она неопределенно.
«Не хотите говорить? Ну, не надо. Я ведь не любопытен. Для меня и они, и вы, Наташа, прошлое. Милое, приятное, живое прошлое. Оттого я и хотел вспомнить его. Но смотрю на вас и думаю, не уйти ли. Лицо у вас грустное, неприятное».
«Подождите. Это я по привычке бояться всех так говорю с вами, Юруля. А вас нечего бояться. Вы счастливый».
«Я счастливый», — сказал он просто.
«И вы не лжете?»
«Нет, непременно лгу, когда нужно. Непременно. Но только когда нужно». Наташа встала.
«Милый Юруля, сейчас никакой радости вам разговор со мной не даст. Лучше простимся. Только вот что. Вы едете в Петербург? Отыщите там брата. Я завтра утром вам для него маленький пакет пришлю. Хорошо? Где вы живете?»
Юруля тоже встал. Он был тонкий, крепкий, высокий, как молодая елка. «Я живу недалеко, Наташа, но пакета вы мне, пожалуй, и не присылайте. Не буду искать Михаила, он мне не нужен. Не огорчайтесь, милая, мне будет больно. Я говорю точно, как думаю, как чувствую. Если я нужен Михаилу, он меня разыщет, и я бегать от него не стану. Поймите, что мне сейчас за радость искать Михаила? Что мне передавать, вести этот пакет? Это дело чужое, а чужие дела я забываю, плохо исполняю. Не сердитесь, милая.
Наташа засмеялась. Опять села. Вдруг вспомнила его, такого, каким знала когда-то, не вполне похожего на других людей, ее окружавших. Вспомнила, что ей всегда весело было, любопытно смотреть на него, слушать, что он говорит. Любили его все, неизвестно за что. Но Наташа не столько любила, сколько приглядывалась. Потом забылась. Уж очень много с тех пор пережито. «Вы смеетесь? Не сердитесь?»
«Нет, нет. Ну, какая я глупая. Я с вами встретилась, точно не с вами. Не надо никакого пакета. Я к весне тоже приеду в Петербург. Захочется мне или Михаилу, найдем вас».
«Вот это отлично. Вот теперь легко с вами стало». «Нет, впрочем, не так, как прежде. У вас лицо измученное». «Ах, Наташа, зачем? Я ведь знаю и вас, и Михаила».
«Что знаете?»
Юрий молчал. Ему не хотелось говорить. Стало скучно. Рассказывать он любил, рассуждать избегал. Через 2 минуты после встречи с Наташей он, припомнив ее и ее брата, уже представил себе с ясностью, какие они должны быть теперь, если учесть все с тех пор. Стоит ли говорить?
«Михаил прежний», — сказала Наташа.
«Ну да, да. Может, и не прежний, а живет по-прежнему, из долга. Пленник».
«Что же делать? Как жить?» — тихо сказала Наташа.
«Ах, не знаю. Я другим не советчик. Просто живите, вер никаких не ищите. Вы скептик, Наташа, но темный скептик, а не светлый. Вы никогда ни во что не верили, но злились за это на себя. Бедная вы, бедная». Он с нежной жалостью глядел на нее. «Прощайте, милая. Ну ничего, вы все-таки по-своему гармоничны. Ничего». Он уже спешил уйти. Уже не хотелось вспоминать, какая она невеселая. Ей нарастала досада, было неприятно.
«Вот вы меня жалеете», — сказала Наташа. «А я вам часто заведовала. Михаил, тот нет. А Кнор бронил и заведовал».
«Что же», — сказал Двоекуров. «Я счастливый, потому что так хочу, так сам выбрал. Будь у них немножко больше соображений и заботы и...»
«О себе?» —
подсказала Наташа.
«О ком же?»
Наташа смотрела на него задумчиво, не уходила. Кажется, не думала о том, что он говорил. У нее яркие глаза, яркие и светлые, точно пустые.
«Хесю помните, Юруля?» — сказала она вдруг. Он сдвинул брови. Сияющая красота его вдруг потемнела.
«Какая у вас жадность вспоминать неприятное?» «Я с досадой вспоминаю Хесю. Я совсем не хотел ее любви. Нисколько она мне не нравилась. А, впрочем, до вас это не касается. Нет, Наташа, я каюсь, что начал разговор с вами. Вы не умеете вспоминать, не умеете радоваться, не умеете жить. Мне с вами скучно и досадно». Он повернулся было, чтобы уйти, но остановился и ласково положил ей руку на плечо. «Не будем ссориться, я не хочу. Вы все для меня, милое, хорошее прошлое, кусок жизни. Как я рад, что тогда столкнулся с вами. Помните, какое было время? Какие все тогда были живые, молодые, веселые?»
«Верующие», — тихо сказала Наташа.
«Пустое. Моя вера и тогда была та же, что и теперь, а я был с вами. Разве я что-нибудь скрывал от вас? Говорил громкие слова, поддерживал ваши идеи. Разве обманывал вас даже тогда, когда мы вместе в Москве сидели? Когда ни за один день отвечать нельзя было? Когда я ваше поручение исполнял, а вы, случалось, мои? Разве я старался уверить вас, что я ваш? Что по гроб жизни буду заниматься революцией? Что думаю, как вы?
Тогда было не до рассуждений».
«Да, я все-таки уловил минуту и сказал вам и Михаилу правду. Сказал, что я не ваш, а свой. Делаю ваше дело потому, что мне оно сейчас приятно, увлекательно, нравится. И должно оно нравиться молодости. Без этого, если б я тогда со стороны глядел, а не жил, молодость была бы не полна. Ну и жизнь, значит, не полна. Вы это помните все?»
«Помню, помню», — сказала Наташа грустно.
«Что ж, вы правы. Ну и Хеси не виновата, если ничему этому не поверила. Полюбила вас по-своему». Двоекуров нетерпеливо пожал плечами. Хотел было сказать, что да, не виновата, и что все это неважно. Не сказал именно от ощущения неважности и скучной досады.
«Сейчас запрут решетку. Пора, простите», — спохватилась Наташа. «Я ухожу, и... все равно», — прибавила она решительно. «Я рада, что встретила вас. Будьте, каким вы есть, если нельзя иначе. Будьте счастливы».
«Буду, буду». Он, улыбаясь, крепко пожал ей руку и долго смотрел вслед. Она пошла от него серая в серых сумерках. И вся стройная, благородная, несмотря на скромную одежду. Точно переодетая принцесса. Юрий вышел на бульвар, где теперь горели огни, и толпа переливалась синим и желтым. «Наташа скорее бы понравилась мне, чем Хеся», — думал Двоекуров. «В ней своя гармония. Или дисгармония какая-то. Это привлекательно. Да вот в голову от чего-то не пришло».
«О, что за хорошенький мальчик!»
— фраза на французском.
Крикнула ему, не останавливаясь, веселая кофейная девочка и блеснула глазами. Юруля привычно улыбнулся ей, но прошел мимо, вперед, все еще думая о Наташе, переставая думать о ней понемногу.
Глава вторая. По-студенчески. У старого сенатора, Николая Юрьевича Двоекурова, опустившееся, бритое лицо, бессильно злые глаза и подагра. Подагра серьезная, он все время почти не вставал с кресел, давно уже не выезжал. Его забыли, он это понимал. От злобы и от скуки он все что-то писал у себя, не то мемуары, не то какие-то записки, и не хотел даже завести секретаря. Он был скуп и беден, зол и одинок. К нему, на его половину, случалось, никто не заходил целый день, кроме дочери Литы. Эта половина, отведенная ему графиней-тещей, была особенно мрачна. И некрасива, несмотря на молчаливую торжественность высоких потолков и темной, старой, тяжкой мебели. 16-летняя Лита жила при графине-бабушке. Старуха завладела девочкой сразу, как только умерла ее дочь. Не прощала внучке, что она Двоекурова, но ведь все-таки это дочь ее несчастной дочери. Пусть, по крайней мере, девочка получит надлежащее воспитание. К зятю, Николаю Юрьевичу, закаменевшая старуха питала спокойное и даже малообъяснимое отвращение. Не видались они по месяцам. Но удивительно, Юрия, сына Николая Юрьевича от первого брака, старая графиня с годами все больше и больше миловала. Того ли, что мать его, как она знала, тоже была хоть и бедная, но хорошо рожденная. Удается же таким Двоекуровым. Того ли, что сам он ей весь нравился. Она благосклонно говорила с ним и даже верила ему. «Определенно, малышка, он очень воспитанный мальчик»,
— фраза на французском,
— говорила она после каждой аудиенции и трясла головой. «Нравился Юрий». Лита краснела от удовольствия. Еще бы не нравился. Кому это он может не нравиться? Случилось, что ни отцу, ни тем не менее графине не пришло в голову ни разу ограничить в чем-нибудь свободу Юрия. Он взял ее сам, просто, как неотъемлемую собственность. Мало того, 17 лет никому даже и не рассказывал, что делает, куда уходит, куда уезжает. Денег никогда не просил, что графиня ценила. А отец принимал как должное, не заботясь, хватает ли ему положенных 100 рублей. Впрочем, на первую поездку за границу, в Германию, и на вторую, в Париж, отец дал какие-то лишние гроши, и графиня прибавила без просьбы. В конце зимы Юрий вернулся из Парижа и тотчас же объявил дома, что взял себе для занятий комнату на Васильевском острове. Он не переезжает, только не всегда будет дома ночевать, вот и все. Отец ничего не сказал, графиня приняла просто. Лита огорчилась, но втайне. И так оно и пошло.
«У тебя отличная комната, настоящая студенческая», — говорил Левкович грустно. «Только вот никогда тебя не застанешь. И дома у тебя бывал, нету. Сюда третий раз прихожу, разузнал адрес».
«А тебе нужно что-нибудь?»
«Да нет, я так», — Ведь подумай, с тех пор, как ты вернулся, всего второй раз тебя вижу.
Комната может быть и отличная, но тесноватая. В углу длинный стол занят какими-то банками и склянками. Юрий в тужурке лежит на клеенчатом диване и курит тонкую папироску. Левкович снял шапку, но все-таки неловко теснится на стуле, поджимая ноги.
«Химия?» — спрашивает он, косясь на склянки.
«Да, ну здесь это так. Здесь разве серьезно можно заниматься?»
Левкович — троюродный брат Юрия. Ему по 30. Он не дурен, не красив. Если Юруля смахивает на узкую «флюте»
— «фужер», французский
— для шампанского, то Левкович рядом с ним похож не на стакан, а на большую, обыкновенную рюмку из толстого стекла с коротковатой ножкой. В лице что-то ребячески простое, незамысловатое, не глупое, а именно простое. Такие люди умеют честно и сильно влюбляться. Левкович — офицер, но будь он лавочником, почтальоном, чиновником, это изменило бы его язык, его привычки, и отнюдь не его самого. Они всегда встречались редко, но Левкович обожал Юрулю, верил ему, советовался с ним. У Юрули заботливая и снисходительная нежность. Говорил он с Левковичем мало, но всегда терпеливо слушал и точно оберегал.
«Я все занят, Саша», — сказал он кротко. «Ты бы написал мне строчку домой, условились бы».
«А к нам ты уж не придешь», — грустно проговорил Левкович. И, не дожидаясь ответа, вдруг заспешил.
«Ты отчего переменился ко мне?»
«Ну, не переменился, а что ты есть?» «Я решил спросить тебя. Так нельзя».
«Что же спросить?»
«Да вот, я не знаю. Когда после твоего приезда мы увиделись, я сказал тебе, что женился, ты обрадовался. А узнал, что на море, и вдруг говоришь — напрасно. С тех пор и не зашел ко мне. А я так счастлив, так счастлив. Что это значило, твое восклицание?»
«Если ты счастлив, Саша, больше ничего и не нужно».
Глава третья. Шикарные цветы. На Преображенской улице Юрий соскочил с седла у подъезда одного из новых домов. В Швейцарской, как всегда, пусто. Юрий прислонил к лестнице велосипед, поднялся в третий этаж и бесшумно отворил большую черную дверь своим ключом. В передней прислушался. Тихо. Он, впрочем, так и знал, что никого нет дома. Передняя была большая, с претензией на роскошь. Женское кружевное пальто висло лентами чуть не до полу. Сдавленный воздух едва-едва пах хорошими духами и хорошей сигарой. Не снимая фуражки, Юруля отодвинул темную портьеру, ловко закрывавшую маленькую дверь направо. Вошел, и дверь за ним закрылась. В пустой квартире все так же было тихо. На столе в гостиной, убранной с тем безнадежным безвкусием, которое дает поспешность роскоши, стоял свежий букет роз с длинными стеблями. Такой же дорогой, вероятно, как его тяжелая, некрасивая ваза. Через 10 минут Юруля, переодевшись, неслышно вошел в гостиную, вынул букет, отставил вазу. С большой ловкостью завернул он цветы в белый лист бумаги, заколол булавками, совсем как в магазине. И потихоньку вышел, но не прежней дорогой, а через коридор и кухню, убедившись предварительно, что и она пустая. От черной лестницы у него тоже был ключ. Глава четвертая. На кошачьей лестнице.
«Да ну его, провались он! Очень мне нужно!» — говорила Машка, фардыбачась.
На минутку остановилась на углу Казачьего по дороге из булочной с Аннушкой из 10-го, что напротив. Аннушка посолиднее, а то, может, просто вялая. Машка — вся огонь. Серый платок у нее на одном плече держится. Даром, что весенний ветер, пыльный, вонючий и холодный едкий, лезет в рукав и за ворот, теребит передник. Белесые Машкины волосы подняты по-модному. Широкий рот молодо хохочет, сдвигаются глаза блестя.
«Придет. Да хоть бы и что, вот не видали!» — жмется она, притоптывая каблуком по тротуару.
Аннушка не очень верит.
«Ишь ты! Небось, заскучаешь, ведь хорошенький».
«Никогда он мне и не нравился», — нагло врет Машка. «Он ничего, да вот не нравится. Уж ходит-ходит и всякий раз с букетом. Я ивонные цветы к барыне ставлю. Что мне? Браслета мне хотелось. Так небось не подарил браслета. А что цветы-то из магазина таскает?»